Благородный муж и победа. 28 октября 1903 года. Атлантис. Последнее, что увидел Масса в момент взрыва, разлетающийся на мелкие осколки иллюминатор. Соленая вода ударила в лицо, будто из бронспойта, отшвырнула к борту, после чего Каррада и Рейкон на время разлучились. Вновь они соединились в очень странном месте. Оно было сплошь серое. Масса похлопал ресницами, повел удеревневшей шеей и ничегошеньки не понял. Только что жив, потому что Каррада ныла, Рейкон же был спокоен. На том свете хоть по-буддийски, хоть по-христиански полагалось бы наоборот. Сел, пощупал себя. Кости вроде целы, шумит в ушах, но не сильно. Тогда стал осматриваться. Почему все серое? Скоро уяснил, что находится в замкнутом, довольно тесном пространстве. Пол, стены, потолок тусклого серого, то есть вообще никакого цвета. Двери не видно. На полу кружок диаметром примерно в 2 сякку. Другой кружок поменьше на стене. Судя по швам, это были отверстия или какие-то окошки, но открыть их не получилось. Еще на одной стене были металлические скобы, числом 4, 2 наверху, 2 внизу. Что-то это все напоминало из далекого-предалекого прошлого. Масса энергично потер себе уши, чтобы лучше заработала голова. Она была пустая и гулкая, как барабан. Вспомнил. Таким же мир был в раннем-раннем детстве, когда еще не умеешь ходить и ничего не знаешь. Мир был никакой, серый. Его еще требовалось наполнить предметами и смыслом. Здесь тоже не было ни предметов, ни смысла. Хоть бы пятнышко цвета или просто черная точка, а то взгляду не на чем остановиться. Желание почти сразу же исполнилось. Посередине серого кружка того, что на стене, открылась круглая черная дырка, а в ней появился глаз. Похоже, что человеческий, но Масса за это не поручился бы. Если здесь все же какой-то загробный перевалочный пункт, глаз мог принадлежать и неземному существу. «Очухался», — сказал кто-то по-английски. Рядом с кружком отъехал внутрь и потом вбок большой прямоугольник. Дверь. Ее шов Масса раньше не разглядел. Очень уж плотно дверь закрывалась. Вошел человек в синей куртке с красивыми золотыми пуговицами и маленьким, тоже золотым, танто на боку. Масса обрадовался, что это не черт, и поклонился.
— Очнулся, Китаёза? — грозно спросил вошедший. — Будешь отвечать на вопросы? Их много.
— У меня тоже, — воскликнул Масса. Раз человек невежливый, церемониться с ним было не обязательно. От первого удара Масса удивился такой прыти, синий ловко увернулся, но левый Маваши Гэри сшиб его на пол. Сев лежащего на грудь, японец немного похлопал его по щекам, чтобы привести в чувство. «Просыпайся скорее, синий человек, у меня очень много вопросов». Но задать их не удалось. В серую комнату вбежал сначала один синий, потом второй, третий, четвертый, а за ними вошел пятый, старый, с большими усами. Поглядел на отпрянувшего к противоположной стене Массу и рявкнул: «Что встали? Захват номер 6!» И 4 синих быстро и слаженно кинулись на Массу. Очень трудно. И даже совсем невозможно отбиться от 4 искусных противников, если они действуют как единый механизм. Каждый схватил Массу за одну из конечностей, оторвали от пола, лишили опоры. Японец немного поизвивался в крепких руках и перестал, потому что это было бесполезно и недостойно.
«Обездвижить», — коротко приказал Седой.
Подтащили к стене, пристегнули к скобам. По крайней мере, стало понятно, зачем они. Седой помог жертве левого Мавасигири подняться, обозвал растяпой. «Ты кто такой?» — спросил он Массу, пуча водянистые глаза. «Чья субмарина?» «Ты был один?» «Другие субмарины есть?» — оно отвечай. «Он что, не понимает? Или не мой?»
«Нет, генерал, он говорит по-английски, только подсюсюкивает», — сказал ушибленный с гримасой, потирая скулу. На ней наливался синяк цвета Мурасаки. Масса молчал. Во-первых, он обиделся, потому что английский у него был превосходный, почти такой же, как русский. Во-вторых, когда не говоришь и молчишь, больше узнаешь. В-третьих, на вопросы врага не отвечают.
Он и так уже кое-что выяснил. Это какие-то военные, раз у них мундиры и начальник-генерал. Господина они не нашли, иначе не спрашивали бы. Один Масса,
или не один. То, что господина не нашли, могло означать две вещи, что господин погиб или что он жив и свободен. Про первую вероятность Масса себе думать запретил. Конечно, господин жив и обязательно придет на помощь. Она нужна, потому что когда ты пристегнут к железкам, сделать что-либо трудно.
— Ты кто? Китаец? Японец? — Может, ты русский азиат? — спросил еще генерал. — Будешь говорить или нет? И сам себе ответил. — Не будешь. — Ну, сиди тут. Когда начнешь сходить с ума от тишины серого цвета, позовешь. Расстегните его, парни.
Масса приготовился, как только его расстегнут, немножечко подраться, но синие оказались хитрыми. Один из них, рыжий, с интересным маленьким шрамом под глазом, коротко врезал узнику в солнечное сплетение, так что в течение следующих нескольких минут Масса был очень занят, восстанавливал дыхание, а когда восстановил, в камере никого уже не было. Пощупал пальцами дверь, она была намертво утоплена в стене. Сел на пол, стал размышлять. Пытать, кажется, не будут. Самурай или правильный якудза вообще-то в плен не попадает, потому что всегда ведь можно умереть. Но если уж попал, выносит истязание без единого стона. К сожалению, на истязание рассчитывать не приходится. А неплохо было бы испытать крепость своего духа и проверить, чего ты на самом деле стоишь. Кончать с собой нельзя, пока не ясно, жив ли господин. Если мертв, тогда, конечно, но не раньше, чем найдешь убийцу и свершишь катакиути. Допустим, все-таки пришлось про это подумать. Господина убило взрывом. Тогда придется искать того, кто выпустил торпеду, убить и только потом с чистой совестью сделать дзюн-си, умереть во след. Что ж, есть о чем помечтать. Серый цвет и тишина — это ничего. Очень по-буддийски, великая пустота. Только вот Хара начинала бурчать. Требовала насыщения. Интересно, будут синие люди морить пленника голодом и жаждой? Довольно скоро ответ на этот вопрос был получен. В круге, который на стене, снова прорезалась дырка. Затем открылась и все круглое окошко. Выехала полочка, на ней что-то дымилось. Масса потянул носом, встал. На картонной тарелке лежал кусок мяса и ломоть хлеба. В картонном стакане был кофе.
— Гадить будешь в дыру, — сипло сказала голова с синим воротником. Она была бритая наголо, как у буддийского монаха, только глаза не добрые, а злые. Повернешь ободок, она откроется. Туда же кинешь грязную посуду, понял? Созреешь для разговора, стучи.
Окошко захлопнулось, полочка осталась. Масса сел на корточки, повернул обод люка. Крышка отодвинулась. Внизу в полуметре плескалась черная вода. Японец, не раздумывая, вытянул руки, протиснул в дыру голову и плечи, ухнул вниз. Там была труба. Раза в два шире отверстия. Он стал отталкиваться от ее стенок ногами, загребал ладонями, плыл. Без воздуха Масса мог оставаться минуту, поэтому сосчитал до 30, и поскольку труба не кончилась, а вода оставалась все такой же черной, с трудом перевернулся и поплыл обратно. Еле-еле дотянул до поверхности. Подышал, подтянулся на руках, с трудом протиснулся обратно в серую камеру. «Все равно колодец, это хорошо». Убежать через него нельзя, но если надо будет умереть, утопиться намного приятнее, чем разбивать себе голову об стену или откусывать язык. Медленно, задумчиво, Масса съел мясо и хлеб. Еды было достаточно, кофе тоже. Поделал рынсю. Раз 10 взбежал на стену, поподтягивался на скобах, постоял на голове. Больше занять себя было нечем, поэтому улегся спать и спал долго. Несколько раз просыпался, приоткрывал глаза, видел все то же серое, пустое, снова засыпал. Но когда раздался знакомый щелчок, предшествующий открытию окошка, японец мягко и быстро поднялся с пола, подкатился к двери. Сиплый голос спросил: «Говорить будешь? Эй, ты где?» Масса прикинул, получится ли стукнуть лысого через дыру. Стукнуть было можно, но что потом? А, все равно. Имеет же право человек доставить себе немножко удовольствия. Подпрыгнул. Нанес короткий быстрый удар кулаком, но лысый, оказывается, был наготове и отскочил. Упругий, словно мяч, донесся смешок.
«Завтра придумай что-нибудь поумнее». И отверстие закрылось.
На полочке опять стоял поднос с едой. Маса расстроился, что охранник такой опытный и ловкий. Ему, наверное, тоже скучно, и пленник его только позабавил. Если нельзя застать его врасплох, то хорошо бы как-нибудь уязвить. Но как? Раздумья на эту интересную тему помогли скоротать следующие сутки. Когда окошко открылось снова, и неприятный голос спросил «Говорить будешь?», Масса встал над открытым люком, в знак презрения повернулся к лысому Тин-Тиннам и стал мочиться. Он долго терпел, поэтому получилось очень хорошо. Окошко ответило оскорблением. «Спрячь свою маленькую китайскую штучку и не забывай спускать воду, свинья, просмердишь тут все». Оскорбить лысого оказалось тоже непросто. Маса немного посопел, но потом сказал себе, что тратить ки на ничтожного Сёдзина не следует. Это одна из ловушек, которые расставляют человеку дьявол мелочной суеты. Очень просто сконцентрировать всю ненависть к злу на одном маленьком человечке, особенно если он единственный, кто с тобой общается. Но это неправильно и вредоносно для кармы. Лысого впредь нужно игнорировать, а заточение рассматривать как медитационную практику. Тишина, покой, блаженная бездеятельность. Разве не таков рай праведников? Но поскольку все время спать и медитировать невозможно, пришлось разработать и систему радостей, ибо лишь они накапливают в душе запас позитивной энергии. Во-первых, обнаружилось, что на ободе напольного люка есть кнопочка, при нажатии на которую вода в колодце начинает бурлить, завинчивается водоворотом и с ревом уносится куда-то вниз. Если делалось скучно, Масса включал механизм, закрывал глаза и воображал, будто сидит возле живописного водопада или на морском берегу, где шумит прибой. Во-вторых, дважды в день он купался. Нырнешь — вынырнешь, освежает. А еще придумалось отличное развлечение, которого могло хватить надолго. Масса стал неторопливо и обстоятельно по очереди вспоминать всех женщин, которые когда-либо дарили ему ласку. Кого-то наверняка и запамятовал, но вспомнил много. Идея была очень хорошая. Мало того, что дни проходили в приятности, так еще и во сне теперь виделось разное интересное. Иногда такое, чего наяву и не бывает. Например, приснилась очень красивая женщина по имени Груша. По-русски это означало «фрукт». Она действительно фигурой напоминала грушу. Груша была молочница. Груди, как два вечерних коровьих вымени, кожа белая-белая, а пальцы сильные и ловкие. Очень хорошие, очень страстные. Такой большой женщины у Масы ни раньше, ни позже не бывало. Когда обнимала своими толстыми руками и ногами, он чувствовал себя жемчужиной внутри раковины. И вот она приснилась. Приблизила свое круглое прекрасное лицо, раздвинула сочные губы, чтобы поцеловать, но вместо этого шумно втянула воздух и всосала Масу внутрь всего. С головой, с туловищем, харой и прочими частями тела. Внутри груши было еще лучше, чем в ее объятиях, горячо и нежно. Масса заворочился, устраиваясь поудобнее, но тут щелкнуло окошко, и пришлось проснуться.
— Говорить будешь? — скучливо спросил лысый. — Ну и черт с тобой.
Попробовал Масса вернуть чудесный сон. Но тот не вернулся. Сел завтракать у открытого люка, включил водопад. Да чего же хорошо и уютно было утянуться внутрь груши. Как умереть? Или родиться обратно? Масса отложил тарелку и уставился в дыру. Интересно, куда эта вода уносится с таким шумом и бурлением? Что на той стороне трубы? Сам по себе через нее не выплывешь, воздуха не хватит. Ну, а если попробовать вместе с потоком? Скорее всего, конечно, потонешь, но это пускай. Зато вдруг не потонешь. Ответить на этот вопрос можно было только одним образом. Масса поклонился серой комнате, хотя она такой вежливости не заслуживала. Нажал спуск, вдохнул полной грудью и сиганул головой в запенившуюся воду. Быстрый поток подхватил японца, понес. Работая руками и ногами, Маса ждал, когда закончится воздух. Вместе с ним закончится и жизнь. Не жалко. Хорошего в жизни было много. Аригато дойто изаймасто. Спасибо большое. Но оно все истратилось. Осталось только плохое. А хорошее теперь ждало по ту сторону. Если правы христиане, на этот случай Маса в свое время предусмотрительно крестился, предстоит встреча с господином, который, несомненно, мертв, иначе он давно бы вызволил своего верного вассала из серой темницы. Если правы буддисты, впереди новое рождение. Поскольку земной путь пройден честно и правильно, можно не сомневаться, что следующая инкарнация будет приятной, воплотиться в святого человека, которому останется всего один шаг до бодхисаттвы. Не хотелось бы. Это пускай прибережется для послезавтрашнего перерождения. Отлично было бы родиться принцем. Но не наследным, а самым младшим, чтобы ничего не делать, только ходить в красивом мундире и нравиться женщинам, потому что все женщины млеют от слова «принц». Пожить бы одну жизнь таким Гэндзи, а в следующий раз можно уже и в бодхисаттвы. Воздух заканчивался, сейчас все выяснится. Но пловца потащило вверх, вверх, и Маса вынырнул на поверхность. Даже расстроился, что великая тайна не раскрылась. Однако в месте, куда японцев выкинула труба, оказалось так интересно, что разочарование моментально растаяло. Это была огромная пещера, на своде которой горели лампы. Черная вода искрилась и поблескивала сотнями огоньков. По краю тянулся причал, и вдоль него тесно стояли субмарины, неотличимые от той, которая утопила торпедой «Лимон-2». Их было очень много, 100 или, может, 200. Подземная, как у Ситориде, секретная крепость. Хорошо, они тут спрятались. Основательно. Торчать в воде было холодно и скучно. Очень хотелось выбраться на причал и разглядеть все получше. Но все люди там были в синих куртках. И круглоглазые. Какие же еще? Затеряться среди них не получилось бы. Мокрый человек без мундира с красивыми узкими глазами сразу привлек бы внимание. В затруднительной ситуации нужны две вещи — терпение и решительность. Только требуется правильно сочетать первое со вторым. Медленно и бесшумно плывя вдоль ряда субмарины, наблюдая за происходящим на причале, Маса увидел сноп ярких искр, заинтересовался. Сварщик в брезентовой робе и больших очках приваривал что-то к стеклянной рубке недостроенной лодки. То, что нужно. Теперь следовало запастись терпением. Долго, не меньше получаса, Маса ждал. Вот сварщик закончил работу, снял очки, вылез из спецовки, ушел. Настала очередь решительности. Поглядев налево и направо, никто в эту сторону не смотрел. Японец вылез из воды, быстро на четвереньках прополз по причалу и через минуту уже ощущал себя в полной безопасности. Роба, правда, оказалась длинной в штанинах и узкой в плечах, зато смотреть через синие очки было красиво. Все вокруг стало приятно голубоватым. Маса шел не таясь, и никто не обращал на него ни малейшего внимания. Путешествие по секретной крепости оказалось потрясающе интересным. Прямо как в сказке про Урасиму Таро, который спас волшебную черепаху и попал в морской дворец Рюгюдзё. Маса шел и еле сдерживался, чтобы не вскрикивать от восхищения. «О, море над головой! О, какие красивые дома! О, сколько разноцветных огней!» В квартале разноцветных огней он застрял надолго. Особенно долго простоял у сверкающего красным лаком чайного дома, где в окошках сидели поразительной красоты женщины. Белые, черные, желтые, персиковые, всякие. Они были веселые и шутили с синими куртками. Одна Масе понравилась очень сильно. «Закончишь работать, сварщик, приходи», — сказала она, подмигнув. На круглой толстой щеке образовалась ямочка. Другая, глубокая и еще более интересная, темнела в вырезе платья. «Мы с тобой займемся сваркой. Мы высечем такой сноп искр, какого ты еще не видал». Он вздохнул, напомнил себе, что с радостями жизни покончено, и остался только закон Катакиути. Пошел дальше. В подземном подводном городе было чудесно.
И люди, которых Маса видел вокруг, ему тоже понравились. Такие ясные и умные лица. Никто не строит злобных гримас, почти все веселые. Понятно, что это враги, но это хорошие враги. Жалко, что приходится их ненавидеть, но ничего не поделаешь. Они убили господина.
Как выяснить, кто из них выпустил роковую торпеду? Вот непростая задача. Не зная, как к ней подступиться, Маса сел на корточки возле бакалейной лавки. На витрине бутылки, головки сыра, кексы, шоколадные конфеты, много радостей жизни, о которых надо забыть. И стал ждать Сатори. Озарение не пришло. Но часа через полтора пришел знакомый человек. Не то чтобы очень близко знакомый, но все же не чужой. Это был один из охранников, кто в самый первый день пристегнул Масу к железным скобам. И потом нанес толковый удар под ложечку. Рыжий такой, со шрамом от пули на щеке.
Маса ему сильно обрадовался. Видимо, это все же было Сатори.
Поскольку узнать, кто из синих курток пустил торпеду, вряд ли получится, не назначить ли объектом Катакиути вот этого? Чем он хуже других?
Прецедент есть. Верный вассал Усивара Торадзаймон, который не знал, кто именно из людей Набунаги умертвил его сюзерена, и очень из-за этого мучился, в конце концов решил, что убьет первого попавшегося самурая Набунаги, попросит у трупа прощения, если ошибся, и объяснит людям, кому и за что была адресована месть. Никто Усивару не осудил, все отнеслись с пониманием, а тут даже не первый встречный.
Решено.
Маса подождал, пока рыжий выйдет из магазина и пристроился сзади. Избранник шел быстро. Нес ведерко со льдом. Из ведерка торчали серебряные горлышки. 3 бутылки шампанского. Катакиути спешки не любит. Место и момент должны быть идеальными, поэтому Маса не торопился.
На центральной площади перед опрятным домиком был установлен стол, накрытый алым бархатом. На столе пустые бокалы. Вокруг толпились 1,5 десятка синих. Они замахали рыжим рукой, стали хлопать по плечам, по спине, ведерко забрали. Поодаль стояли еще люди. Маса присоединился к ним.
«Не запачкай меня спецовкой, брат», — сказал ему сосед. «Кто этот Финч, знаешь? Чем отличился?»
Японец помотал головой. Запомнил. «Финч».
Все снова загалдели, заоборачивались. К собравшимся быстро шел, широко улыбаясь, красивый высокий человек с алмазными звездами на воротнике и на кепе. Под мышкой он держал какой-то сверток. Те синие, что толкались возле стола, выстроились шеренгой. Рыжий Финч один остался впереди, преклонил колено.
«За службу, за великие заслуги перед орденом, произвожу тебя в офицеры, брат», — торжественно объявил алмазный человек. Вынул из свертка танто с золотой рукояткой и передал награжденному. Потом обнял, взял бокал с шампанским.
То, что статус Финча повысился, вроде бы делало его кандидатуру еще более привлекательной, но Маса Рыжего уже дисквалифицировал. Зачем убивать вражеского самурая или даже хатамото, если видишь перед собой самого даймё?
Кто таков этот алмазный, Маса не знал, но по всей повадке было видно, главнее тут никого нет. Его и называли принцем. «Вот ты мне за все и ответишь», — подумал японец. «И за господина, и за лимон-2, и за серую комнату с дыркой в полу. Это будет справедливо. Даже извиняться не придется».
Оказаться с даймё наедине вряд ли будет возможно. Такие люди всегда кем-то окружены, значит, придется погибнуть прямо на месте Катакиути. Жаль. В идеале хорошо бы потом уединиться в красивом месте, написать прощальное стихотворение, насладиться чувством исполненного долга. Но делать нечего.
Маса стал потихоньку протискиваться вперед, прикидывая, толстая ли у даймё шея, переломится ли с одного удара. Шея была крепкая. Вдруг принц дернулся, словно ужаленный. Схватился за карман, но ничего оттуда не достал. «Меня срочно вызывают», — сказал он. «Пойду выясню, в чем дело, а ты можешь не торопиться, Финч. Допей шампанское и приходи. Работа неприятная, но ее нужно сделать».
«А чего же неприятное?» — ухмыльнулся рыжий. «Морда у него раскраснелась от радости, а может, от вина. С удовольствием ее исполню».
И зачем-то потрогал распухший, как от укуса осы, нос.
Судьба явно благоприятствовала Массе.
Дайме ушел куда-то один без охраны. Очень быстро, почти бежал. Масса за ним, трусцой, тихонько, вдоль стеночки. Повернули в отличную безлюдную галерею. Лучше места просто не придумаешь. 3 секунды, и дело будет сделано. Но стало любопытно. Куда это так поспешает без 3 секунд покойник? Любопытство сыграло с Массой дурную шутку. Впереди галерея была перекрыта сплошной стеной от пола до потолка. В стене поблескивали металлические ворота, а перед воротами стояли 3 часовых. Они смотрели на приближающегося принца, улыбались. Он им кивнул. Самое неприятное, что у часовых на поясах висели кобуры. Первый раз Масса видел здесь вооруженных людей, и это его не порадовало. Ох, нужно было прикончить алмазного даймё по дороге. Один синий нажал какую-то кнопку, створки раздвинулись и вновь сомкнулись уже за спиной у принца. Философски вздохнув, это лучшее, что можно сделать, когда не придумал, как быть, Масса пошел вперед. 3 охранника с кобурами на поясе — это ничего, но сколько их там еще внутри, и что там вообще находится за воротами? Заметили. Все 3 вынули оружие. Серьезные револьверы «Кольт» 45-го калибра и навели на мирно приближающегося сварщика. Непонятно, чем это он вызвал у них подозрение. Может быть, доставать револьверы им полагалось по инструкции.
«Тебя вызвали что-то починить, брат?» — спросил тот, что нажимал кнопку. «Наверное, старший».
Масса кивнул. Оставалось 15 шагов.
«Но принц ничего не говорил».
Масса пожал плечами. 10.
«Ты откуда? Из механического?»
Кивнул. 5. С кого бы начать? Острее всего взгляд у левого, и палец он держит на взводе.
«Стой! Больше ни шагу! Подожди, пожалуйста, я проверю».
Старший отошел к стене, на которой висел телефонный аппарат. Масе понравилось, что этот синий такой вежливый. «Брат, пожалуйста».
«Как тебя зовут?» — обернулся начальник.
«Масахиро Сибата», — ответил Масса, коротко поклонился и 3 движениями перевел часовых из активного состояния в пассивное. Сначала левого, потом правого, потом старшего. Не убил и не покалечил, потому что люди вели себя учтиво, никакого зла от них не было. Просто отключил им сознание и для верности еще разок стукнул по лбу. Раньше, чем через 30 минут, не очнутся. Где тут у них кнопка? Вот она.
Ворота раздвинулись.
Масса удовлетворенно произнес уместное русское слово, которое ему нравилось своей звучностью. «Опаньки!» Небольшой двор. Охраны нет. Это хорошо. Но 3 входа. Это плохо. Какой же идти? Однако, приглядевшись, японец заметил, что левая дверь закрыта неплотно. Очевидно, туда-то торопливый принц и вошел. Внутри было очень чисто. Масса снял грубые сапоги электрического сварщика, чтобы не пачкать пол, и двигаться бесшумно. Пословица гласит: «Хорошая смерть ходит тихо». Дворец у морского владыки был хоть и чистый, но не сказать, что богатый. Ни тебе позолоты, ни хрустальных люстр, главная красота — море над стеклянным потолком. По соседству недалеко кто-то разговаривал. Масса на цыпочках приблизился к двери и попробовал заглянуть в щелку, но она была маленькая, и через нее виднелись только полки с книгами. Но есть еще одно обстоятельство, благодаря которому ваше отношение ко мне переменится. Я не стал вам говорить про это, когда намеревался вас убить. Но раз принцессе угодно, чтобы вы жили, скажу. «У меня есть известие, которое вас обрадует», — сказал мужчина.
«Это навряд ли», — мрачно ответил голос,
который Масса узнал бы из 1000 и 1000, даже и без характерного заикания. «О!» — завопил японец. «Неужели?» И, не раздумывая, ринулся в комнату. Господин сидел прикованный к стулу, очень сердитый, но живой. Живой. Появлению вассала он почему-то не обрадовался, посмотрел с неудовольствием. «Ах, да!» Японец сдернул очки, и лицо господина озарилось таким светом, что у японца на глазах выступили слезы. Мир вокруг блаженно затуманился. Пискнул детский голос. Тут была еще и какая-то девочка, кажется, с желтыми волосами, в чем-то длинном белом, но ошалевшая от счастья Масса смотрел только на господина. У того глаза тоже сделались мокрыми. Один единственный раз, 30 с лишним лет назад, Масса видел господина плачущим. У мужчин Запада считается, что плач — признак слабости. Их отучают от этой благородной привычки с детства — глупости. Плакать нельзя от стыдных вещей, боли или страха, а от возвышенных чувств можно и должно. «Ки, о цуке!» — крикнул господин. Поздно. Оглянуться Масса не успел. По его хребту пронеслась огненная молния, фейерверком взорвавшаяся в мозгу. Вокруг все померкло.
Когда Масса открыл глаза, оказалось, что он лежит на полу, а на грудь ему уселся алмазный даймё, и в руке у него занесенный кортик.
«Как тебе удалось сбежать?» — зарычал даймё. «Из изолятора сбежать невозможно. Говори, кто тебя выпустил, иначе я разрежу тебе глотку».
Худенькая девочка с желтыми волосами схватила врага за плечо. «Не надо, Наполеон, не убивай его».
«Спасибо, девочка», — поблагодарил Масса. «Ты добрая, но тебе нужно больше кушать, а то ты похожа на Кагуяхиме».
Алмазному принцу он сказал:
«Нельзя убивать человека, который и так умирает от любопытства».
После чего нанес глупому врагу, который не удосужился связать Массе ноги, хороший удар коленом по точке мудо, той, что удобно расположена в средней части позвоночника. От этого происходит маленький временный паралич. Снял с себя обмякшего даймё. Золотой танто забрал себе, пригодится. Поднялся, подбежал к господину.
Тот хлопал своими длинными ресницами, стряхивая с них слезинки. «Масса!» — повторял. «Масса! Господи, как было ужасно остаться на свете одному!»
Наручники были сложные. Сразу не сообразишь, как открываются. Плакали все, кто находился в комнате. Господин, Масса, припавшая к поверженному врагу девочка. У даймё из глаз тоже текли слезы. Так всегда бывает после хорошего удара по точке мудо. Но лицо при этом оставалось неподвижным.
«Он умер? Вы убили его?» — повернула Кагуяхиме мокрое лицо. «Нет, но скоро убью», — пообещал Масса. «Если только у господина не будет других идей. Надеюсь, что не будет. Девочка, где тут можно раздобыть напильник?»
«У меня в нагрудном кармане универсальный ключ», — сказал господин своим обычным голосом. «Знаешь, все-таки победа лучше поражения».
«За время разлуки вы поглупели, господин», — вздохнул Масса. «Но ничего. Теперь я с вами, и вы снова поумнеете». «Я не дам его убить!»
Тощая девочка подобрала танто, вцепилась в рукоять обеими ручонками и выставила клинок вперед, яростно глядя на Массу.
«Хорошо, пускай живет», — сказал господин, потирая запястье. «Тогда брызни на него водой и похлопай по щекам, потому что очень скоро ему понадобятся быстрые ноги».
Он поднялся, наподдал носком ботинка упавшие наручники и зачем-то пошел к стене.
«Куда вы идете? Там ничего нет, только картинки и книжки», — удивился Масса. «И потом, как можно оставить живых вражеского даймё?»
Господин поднял палец, что означало «не мешай», и начал ощупывать странный портрет. На нем был изображен мертвый человек в гробу.
«Спасибо, Пит!» — воскликнула Кагуяхиме. Вместо того, чтобы идти за водой, она стала целовать лежащего в глаза и лоб, тереть ему виски.
«Почему ты называешь господина Пит?»
Это тоже не ответило. Ее метод оказался действенным. Даймё застонал, дернулся и очнулся. Сел на полу, но встать пока не смог. После хорошего удара в точку мудо ноги немеют, и нужно минут 5, прежде чем полностью восстановится чувствительность.
«Не делайте этого!» — крикнул даймё. «Лучше убейте меня, только не губите Атлантис!»
Масса спросил: «Кто это Атлантис?» Но решительно никто не желал обращать на него внимания.
«Ага», — сказал господин.
Картина издала щелчок, качнулась. За ней оказался сейф. Масса подошел посмотреть, что внутри. А ничего там не было, только какая-то красная ручка. «Что это за рычаг, господин?»
«Пусть лучше Атлантис достанется вам. Вы воспользуетесь им по своему усмотрению», — быстро заговорил даймё. «Честное слово Бонапарта,
Я представлю вас братьям как своего преемника, а потом убью себя, не буду вам мешать. Вы знаете, что я выполню свое обещание». «Нет!» — закричала Кагуяхима, обнимая даймё за плечи. «Пит, не соглашайтесь, пожалуйста!»
И господин не согласился. Так и сказал.
«Нет!»
— и положил руку на рычаг.
«Но почему?» Лицо принца было перекошено. Он поднялся, покачнулся, но не упал, девочка удержала. «Вы объясните мне, наконец, что все это значит, Дана!» Уже сердясь, потребовал Масса.
Но господин опять ответил не ему. «Зачем мне 200 боевых субмарин со смертоносным оружием? Миру они тоже ни к чему. Ваш Атлантис — слишком опасная игрушка». Добавил сам себе по-русски. «Все утопить». И опустил красный рычаг. Даймё громко завопил, если судить по тому, как широко он разинул рот, но крика было не слышно. Все звуки пропали, остался лишь вой сирены. Он не прекращался, наверное, с полминуты. Все это время даймё простоял, закрыв лицо руками. Он плакал. Зато Кагуяхима двигалась очень быстро. Она подкатила стоявшую поодаль тележку на колесиках. На таких возят больных. Попробовала усадить на нее принца, а когда он не послушался, подбежала к господину и жестами попросила помочь. Вдвоем они справились, и девочка, закусив губу, покатила тележку к двери. Тут сирена на время перестала орать и снова включилась секунд через 10. Дальше она так и работала. Помолчит — включится. Помолчит, включится, поэтому говорить приходилось с паузами. «Помоги, Масса», — сказал господин. «Видишь, ей тяжело. Через 20 минут здесь будет море, а до лифтов не близко».
«Почему здесь будет море? До каких лифтов?»
Но господин уже убежал вперед.
«Девочка, объясни хоть ты мне, что все это...»
И тут снова завыла сирена. «Ладно, покатили». Господин стоял у открытых ворот, махал рукой. «Сюда! Живей!» Оглушенные охранники лежали там, где их положил Масса. Приходить в сознание им было еще рано. Принц спрыгнул с тележки. Он уже мог идти без посторонней помощи. «Мои люди мертвы?» — спросил он.
«Нет, они просто лежат», — ответил Масса,
хотя мог бы и промолчать, потому что на его вопросы тут никто не отвечал.
«Куда мы все бежим?»
«У-у-у!» — завыла сирена. Даймё рывком поднял одного синего, попытался поднять. Девочка тянула его за рукав, ее губы шевелились. «Нет, Белинда, я своих людей не брошу, а ты беги, я успею. Встретимся наверху». Кагуяхима умоляюще протянула руки к господину. Тот подал Масе знак. Вдвоем они быстро уложили синих на тележку, поверх друг друга. Покатили с разгоном, все быстрее. Девочка семенила рядом. На перекрестке остановились. Впереди все было синим от мундиров. Множество людей, толкаясь, бежали в одном направлении. «Прощай, Белинда», — сказал господин. «Здесь мы расстанемся. Выздоравливай. Лечи своего сумасшедшего. Может быть, у тебя получится».
«А как же вы?» — воскликнула Кагуяхима. «Лифты же вон там!»
«У-у-у-у!» Нам в другую сторону проорал господин Масю в самое ухо. «Тут есть порт. В нем всегда наготове дежурная субмарина. Это будет наш Лимон-3». Сирена умолкла.
«Я выстрою новый Атлантис», — крикнул им вслед даймё. «Я соберу людей. Я начну все заново. Я Наполеон. Я не буду жить маленькой жизнью».
«У-у-у-у!» Господин подождал, пока рев прервется. «Мне кажется, вы поймете, что маленькая жизнь совсем не маленькая», — сказал он, глядя не на принца, а на девочку. «Ну а если я ошибаюсь, значит, мы еще встретимся».
«Бежим, Масса!»